aboard.
Ladies and gentlemen, your attention please. Welcome the greatest, the most spectacular show in entertainment history. Put your hands together for the fabulous Heroes Variety Hour.
Представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной трекции. Ваша задача угадать, какую?
Наличие, значит, вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон.
Номер моего автоответчика 783-00-97.
Приветствую вас, дорогие мои люди. Очень жаль, что вы опоздали к началу, но это не ваша вина, я понимаю. Просто жизнь иногда начинается не по часам, верно? А прямая трансляция включается, как указано в расписании. Почти сакральное зрелище, так называемое купание царских дочерей. Ну, вы видите, они ведь ходят купаться не как простые смертные, верно? Но с целым кортежем служанок, конечно же, опахало, чтобы отпугивать мух и комаров. В воздухе курятся всякие благовония, драгоценные ткани расстилают прямо к воде, чтобы маленькая ножка с подкрашенной розовой стопой, не дай бог, не ступила на грязный песок. В общем, все происходит с большой помпой, как вы видите. Вокруг шумят тростники, служанки приглушенно перешептываются, улыбаются каким-то там своим девичьим секретом. В тростниках хлопает крыльями цапля, но вы видите, кричит какая-то птица. Или, может, это... Принцесса какое-то время прислушивается, нахмурив тонкие, подведенные лазуритом бровки. Подзывает служанку, как вы видите, указывает тоненьким пальчиком в сторону тростников. На ее руках звенят браслеты, но вы слышите, и до вашего тонкого слуха уже доносится еле слышный то ли плач ребенка, то ли мяуканье кошки. Прекрасно, дорогой мой. Итак, дамы и господа, на протяжении истории Бог, как все мы знаем, не раз проявлял себя, но если не считать солнца, остановленного одним из пророков во время известной битвы, участие Всевышнего в судьбе людей было, есть и, скорее всего, останется и в будущем делом, если так можно выразиться, локальным, то есть единичным. Но это дерзкое утверждение не имеет отношения ко мне сегодняшнему. И уверяю вас, никогда, ни до, ни после Бог не будет выражать себя так явно и так масштабно, как в моей сегодняшней истории. Так что, если у вас есть мечта встретиться с ним лично, поймать его взгляд, улыбку, жест или даже передать ему записочку, тайно, разумеется, то замрите и впитайте мои сегодняшние слова через поры кожи. Что касается правил, то все по-прежнему, как, собственно, и тянется сотворение мира. Три призера, два самых быстрых, что правильно назовут имя моей сегодняшней роли, и один самый творчески неугомонный, что сумеет усладить мой слух утонченной лестью или, возможно, даже оскорблением, смотря, правда, как ее подать. Все на этом, дорогие мои.
Рано утром, вечерами.
и смотри. Итак, дамы и господа, мы остановились на том, что принцесса со свитой служанок услышала в тростнике нечто наподобие детского плача, верно? Ага, вот он. Опять слышите? Да-да, это, несомненно, плач маленького ребенка, верно? И она, естественно, посылает служанку поглядеть, что же там происходит. Каково же ее удивление, когда служанка действительно приносит ей трехмесячного младенца. И, заглядывая в корзинку, принцесса уже принимает решение усыновить этого чудного мальчика. Хотя есть версия, что на самом деле дочь правителя не просто так отправилась купаться в тростники. Высшая жрица, чья репутация должна быть незапятнанной, ну, вы понимаете, просто аннулировала следы юной шалости. И в итоге, как бы случайно, найденный в тростнике младенец. А она сама, ну, как бы и ни при чем, понимаете? Но все это только версия, и не стоит обращать на нее слишком большое внимание. Хотя в этом случае сразу становится понятно, почему я испытываю на себе такую сильную любовь принцессы, а потом королевы, воспитываюсь при дворе в безумной роскоши. Она просто была моей мамой, понимаете? Хотя официальная версия тоже выглядит убедительно, ведь времена более чем непростые, страна погружена в так называемую строительную манию, своих рук не хватает, вернее, никто из коренного населения не хочет делать ту черную работу, какую готовы делать приезжие рабочие. Но в какой-то момент их становится так много, что правители начинают тревожить плодовитость приезжих людей. Он начинает бояться, что со временем чужаки вытеснят коренное население и приказывает откровенно топить младенцев приезжих мужского пола, как котят. И вот моя мама, у которой к тому времени уже есть двое мальчиков, а принадлежит она именно к числу чужаков, берет корзину из тростника и, положив в нее своего мальчика и поцеловав его, естественно, относит на милость Бога на берег реки. А дальше вы уже все знаете. И вот принцесса уже представляет меня очам властителя, он берет меня на руки. Я же дерзко срываю с его головы венец и возлагаю на свою собственную голову. Это тут же расценивается как знамение, и меня, трехмесячного младенца, уже приказано немедленно умертвить. Но рядом, как всегда случайно, оказывается один мудрец, что советует правителю испытать неразумие младенца, предложив мне на выбор золото или горящие угли. И вот я уже тянусь к золоту, как вы видите, но ангел Божий дыханием своим направляет мою ручку к углям, один из которых тут же отправляется мной в рот, что делает меня косноязычным на всю оставшуюся жизнь. И таким образом, как говорят тексты, Бог снова отводит от меня смерть. И для какой же цели, трам-тарарам, спросит сейчас кто-то из вас. И, о, дорогие мои, цель этого истину поразит сегодня ваше воображение. И вот чудесным образом я уже продолжаю жить во дворце, получаю наилучшее по моим временам образование, расту и учусь вместе с наследным принцем, не уступая ему ни в науках, ни в военных искусствах, особенно блистаю знаниями по астрологии и астрономии. И когда же моя приемная мать становится королевой, я в чине главнокомандующего возглавляю ее армию и в этом качестве покоряю Эфиопию. Для закрепления мира эфиопская принцесса становится моей женой. Но королева скоро умирает, как вы видите, и на трон уже восходит новый правитель, ее официальный сын, тот самый, что рос вместе со мной, и которого я нередко побивал в мальчишеских потасовках. Первым делом он, конечно же, отстраняет меня от дел. В это время мне уже 40 лет. Есть также история, что причиной увольнения меня с поста главнокомандующего является моя несдержанность. Однажды, увидя, как один офицер измывается над приезжим гастарбайтером, я в порыве гнева наношу ему удар, ну и случайно убиваю, и, не желая раскрытия тайны, закапываю труп в песок, а сам решаю сбежать. И вот она, забытая Богом местность, как вы видите, к востоку от залива Акаба, так называемая Медианская земля, что на самом краю Аравии. Здесь я беру в жены дочь одного скотовода, вливаюсь в его семью, начинаю заниматься выращиванием скота. Жена рожает мне двух прекрасных сыновей, и так я проживаю еще 40 лет, то есть мне уже 80, как вы понимаете. Я, попросту говоря, уже старик. Но сделаем паузу, на самом деле все это только начало, так что оттайте на мгновение, чтобы через минутку снова замереть в стоп-кадре. А пока шоу-тайм, дорогие мои. Шоу-тайм!
Шоу-тайм! дамы и господа.
Мы остановились на том, что сейчас мне, следуя источникам, уже 80 лет. Я старый, но еще крепкий мужчина, что мирно пасет овец вблизи одной горы, но, видите, и вот она. Это более чем странная аномалия, мастер. Будьте добры. Слышите? И мой слух уже слышит это то ли шелест дождя, то ли потрескивание горящих веток. Я оборачиваюсь, и вот он, этот куст, что светится каким-то нематериальным светом. Я приглядываюсь, что такое? А куст вдруг раз, как вспыхнет живым огнем. У меня в голове одна за другой проносится версия, может, молния. Я оглядываюсь, небо чистое, или кто-то оставил тлеющие угли. Нет, ничего подобного. А куст горит и не сгорает, как вы видите. И вот прямо из огня ко мне уже является сам ангел Господень. И уже стоит, как вы видите, словно живой, и говорит мне: «Я Бог Авраама, Исаака и Якова. Увидел я страдания народа моего, и хочу, чтобы ты избавил его от рабства». Я, конечно же, оторопеваю поначалу. Ангел продолжает требовать, чтобы я немедленно шел, как вестник неба. Я начинаю искать причину, мол, нет, я не могу, я не слишком красноречив, говорю тяжело, косноязычно, по некоторым версиям я вообще с детства заикаюсь. Ангел на это говорит: «Но если ты не можешь говорить с народом, то по возвращении ты встретишь брата своего. Я, Господь, буду говорить тебе, ты брату, а брат народу. Твоя задача — привести народ к Святой Горе, а я дам ему владение страну, где молоко и мед будут в избытке». И вот я уже являюсь в дом так называемого рабства, и так как сообщают источники, начинается моя многолетняя борьба с косностью и малодушием, борьба с народом за его же собственную душу, веру и силу, ну и так далее. С первых слов я, конечно, встречен враждебно, и под страхом смерти уже говорю, как вы видите, с самим правителем, угрожая ему градом небесным и еще несколькими карами, включая поражение жабами, насекомыми, язвами, мором, скота, ну и так далее, если он не отпустит на свободу рабов своих. Правитель смеется. И слова мои действительно звучат как-то забавно, верно. Но стоит мне уйти, как правитель уже видит в распахнутые двери дворца белую от града землю. Если целая свита наших богов слабее одного бога рабов наших, тогда зачем мне жизнь моих священников и жрецов, грозно произносит он. И вот в стране уже начинается смута, правитель внезапно умирает, одновременно приходят в движение так называемые народы моря, воинственные племена Средиземноморья, сардинцы, критяне, филистимляне, их многочисленные и безжалостные полчища, как саранча, в короткий срок сводят к нулю все прошлые завоевания империи, в метрополию несутся отчаянные письма от вассалов, рабы на строительных площадках отказываются подчиняться, в городах начинаются грабежи и погромы. И вот в ночь большого скотоводческого праздника я уже даю сигнал к бегству, и 600 тысяч рабов просто берут и уходят из страны. И уход этот будет сопровождаться просто фантастическими спецэффектами, которым позавидует любой голливудский фильм, уверяю вас. И вот впереди, как видите, уже иду я. 80-летний старик, а чуть выше в зоне видимости облачный столб днем, огненный столб ночью. Нас ведет сам Господь, говорю я, указывая людям на это знамение. Но узнавший о бегстве рабов наместник уже отправляет в погоню за беглецами свою конницу, и она уже настигает нас на берегу Красного моря. И вот он. Вот он, этот момент, после которого вы просто не имеете права не отгадать мое сегодняшнее имя. И со словами: «Господь указал нам этот путь». Мастера, будьте добры. Если мы последуем ему, он защитит нас, и с этими словами я уже вхожу в само море, как вы видите, грозно подняв вверх свой посох. И вот он, этот просто невероятно сильный ветер, что в одно мгновение создает посреди моря брешь, и увидим, что я иду посреди моря, словно посох, и народ уже идет за мной следом по правую руку и по левую от нас, по несколько метров в высоту воды морские, и поверить в это просто, как вы понимаете, невозможно. Хотя сегодня американские специалисты из Национального центра атмосферных исследований утверждают, что это вполне возможное природное явление. Для доказательства они переместили место действия на 120 километров севернее, то есть из Красного моря в Камышовое озеро. Возможен, кстати, и такой перевод текста. И перенос места действия из моря в озеро, конечно же, немножко умаляет глобальность чуда. Но с помощью компьютерных вычислений сегодня уже доказано, что восточный ветер, дующий примерно 12 часов со скоростью 101 км в час, действительно мог раздвинуть воды озера и создать проход от одного берега к другому. Примерно 5 километров. Суша могла продержаться около 4 часов. И затем резко скрыться, поглотив с собой армию преследователей. Ну, все как по тексту. Наглотались, небось, воды воображения. А маэстро, занавес стянули, все время дождя уже распахивается, а за ним, бог мой, целый хор.
Я считаю, что ты сегодня великий человек, совершивший великий подвиг ради великого народа. Ты сегодня Моисей, мой iPhone 8.
Спасибо, Глеб.
Дальше. Герой Моисей. Меня зовут Леонид.
Спасибо, Леонид.
926.
Не надо телефон мастера. Спасибо огромное. Итак, дамы и господа. Я сегодня, как говорят источники, великий посвященный, некогда жрец Осириса, имя которого переводится как «вышедший из воды» и косноязычный «заика», что разработал систему так называемого троякого изложения мысли. Спасибо, дорогой мой, ведь, судя по всему, мы подошли к самому главному. И стены офиса Серебряного Дождя уже засветились брешами библейских символов и образов. И что же это такое, троякое изложение мысли, спросит сейчас кто-то из вас. И очень просто. Любое слово, произнесенное мной сегодня, имеет, во-первых, обычный, то есть бытовой смысл. Во-вторых, образный, обобщающий, эмоциональный. И в-третьих, священный, сакральный. Скрытый для пробуждения встречных усилий ищущего. И поэтому все, что я некогда говорил, говорю сейчас, и еще только собираюсь сказать, так как слова мои прописаны не только в прошлом, но и в будущем, излагается на трех уровнях понимания, причем третий уровень еще и закодирован странными кодами, обратите внимание. И чтобы понять их, мало быть посвященным, надо знать так называемый тайный ключ. Итак, дорогие мои, как говорится, добро пожаловать в световые бреши ваших черепов, коморок, квартир, домов, машин, стран, или чем вы там очерчиваете территорию своей идентичности, и, как говорится, склоните свою гордыню перед самым дерзновенным подвигом, какой когда-либо мог возникнуть в уме человеческом, вырвать целый народ из-под ярма самой могущественной по тем временам силы, перекодировать рабскую установку, исполнив неуничтожимым благоговением перед единым Богом, и самим этим народом воплотить тело этого Бога, и затем уже организовав как войско, повести на завоевание других земель, текущих, как завещано, молоком и медом. Ничего себе задачка, верно? Но к таким преобразованиям народ этот, естественно, не готов. Он ропщет на голод и лишения. Его можно понять, верно? Ведь ему хочется мирной, спокойной и богатой жизни. А когда выясняется, что земля, текущая молоком и медом, маячит не более чем в далекой перспективе, то он начинает тосковать по сносно сытому рабству. Мы помним рыбу, которую ели почти даром, огурцы, дыни, репчатый лук и чеснок. А ныне ничего этого нет, только манна небесная кругом. Итак, дамы и господа, странно. И более чем непосильная ноша досталась мне сегодняшнему, жрец чужой веры, по некоторым версиям не знающий даже языка народа, который должен был вести, и вынужденный говорить через переводчика. И вот уже 20 лет я вожу его по пескам, рассказывая какие-то глупые детские сказки о прекрасном будущем у человека. Как создание Божие, говорю я, есть бесценный дар от него, свободная воля. Так как создан человек по образу и подобию его, но предал человек замысел Господень. И по прошествии срока посмотрел Господь на мир и увидел, что слишком велико развращение мира, которое он создал, и раскаялся Господь, сказав: «Истреблю с лица земли эту погонь. От человека до скотов и гадов истреблю». И уж было замахнулся он, чтобы разбить землю вдребезги, но искра надежды мелькнула в уме его. И кто-то из слушающих уже спрашивает меня: какая искра? «Мне нужен новый народ», — подумал Господь. «Тот, что всему человечеству проложит путь к образу и подобию моему», — продолжаю я. И, проникаясь этими сказками, народ мой уже уходит спать, воодушевленный скорыми переменами. Но утром он опять стоит передо мной, оборванный, голодный, измученный, и говорит мне: «Разве нет гробов в Египте? Что ты привел нас умирать в пустыню? Надоело нам верить в твои сказки! Лучше жить в рабстве, нежели скитаться бесконечно в поисках земли, которой, возможно, и нет вовсе!» Вот я уже не выдерживаю, прихожу к Господу своему и говорю: «Ну для чего ты мучаешь меня? Почему именно на меня возложил ты бремя народа своего? Разве я носил его в чреве? Разве я родил его? Почему именно меня заставил ты нести его на руках своих, словно нянька? Устал я, Господи. Слишком тяжел народ твой». И отвечает мне Господь: «Как вы слышите, собери всех. Завтра утром я сам приду в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобой, и чтобы поверил тебе уже навеки». И пошел я опять вниз, и при наступлении утра проснулись все от грома молний, и увидели густое облако над горой, и услышали трубный звон, такой сильный, что уху трудно было его сносить, и встрепенулся народ, бывший в стане, и встал на колени у подошвы горы, и стал я спрашивать Господа, а тот стал отвечать мне: «Передай народу моему, если будет слушаться гласа моего, будет моим делом из всех народов, ибо моя вся земля. А народ этот будет у меня народом святым». Вот я уже поворачиваюсь к людям и молча развожу руками, мол, сами все слышали. И все оторопело уже отвечают мне: «Все, что сказал Господь, исполним. Сколько нужно терпеть будем, ибо верим каждому слову твоему». И кто-то из вас уже видит в этом событии заключительный мощный аккорд всенародного вдохновения перед принятием великого зачатия. И пробудилась надежда в Боге, глядя на все это. И теперь попробуйте перевести приемники на другую волну, дорогие мои, и прервите меня на полуслове, так и не узнав, что это трам-трам за зачатие.
Никогда прежде людям так не хотелось получить все и сразу. Никогда раньше они не играли с такой страстью и азартом, как сейчас.
Закрой глаза и смотри.
Фрэнки, это Моисей!
Была версия. Дальше.
Дорогой Фрэнк, да. В пустоте немых коридоров стоит звучным часам отбить. Отпадает вуаль покоя. Фрэнки свой шаг семенит. Гулким эхом от стен отражает, выступает новый герой. Колею жизни сражаясь, он любимый, вещь толпой.
Дальше.
Привет, да. Это Рыжий Кот. Оставь свое имя, имя Моисея, в роли которого ты проснулся сегодня утром, и свой контактный телефон.
Зазеркалье. Итак, дамы и господа, мы остановились на том, что распахнул народ глаза, уши и сердце свое перед Господом Богом своим. И поверил, и потребовал закона, и вот они, так называемые скрижали. Маэстро, только осторожно. Прекрасно. Все смысл которых можно свести к одному единственному требованию – неподдельной веры в Бога Единого. И первая заповедь, как вы знаете, утверждает это прямым текстом. Вторая о том, что не должно быть других богов, кроме Единого. Третья – не поминай имя Его в суе. Четвертая – соблюдение субботы. Пятая – о почитании отца и матери. Не убий, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Ну, все вы знаете их наизусть. Верно? Так что вернемся к изначальному замыслу. К необходимости с помощью этих скрижалей создать народ избранный, миссия которого — проложить путь всем людям на земле к образу и подобию Божию. Известно также, что я трижды восходил на Синай, оставаясь там по 40 дней в глубокой медитации наедине с Отцом Небесным. То есть скрижали закона — не единственное учение, полученное мной от Него. В следующие 40 дней и уже в устной форме я получу от Него так называемую секретную часть вероучения, в которой Он раскроет мне тайны природы и человека, Мишну или душу закона. В третьи 40 дней Бог сообщит мне тайное устройство уже собственной, Его, Бога природы, то есть даст кабалу или душу души закона. Но опыт освоения этих даров дается народу моему более чем нелегко. Он понимает, что жить по учению, ох, как нелегко, нужно тащить на себе бремя томительных ответственностей. И попытки народа сбросить это ярмо продолжаются. И вот я очередной раз удаляюсь на гору, народ же, увидев, что меня нет уже более 40 дней, готов возрадоваться моей смерти, собирается у дома брата моего, и тот уже велит им скинуться всем имеющимся у них золотом и отливает, как вы видите, нового бога, громадного золотого тельца, которому... Все уже начинают нести всевозможные жертвы, и, увидев это предательство, Господь уже впадает в гнев и заносит руку свою, дабы истребить все племя на корню. Но я бросаюсь перед ним на колени, благодарить и молю его не делать этого, напоминаю, что он обещал дать этому измученному скитаниями народу землю обетованную, и, глядя на слезы мои, расслабляет Господь длань свою, успев, правда, уничтожить около 3000 человек. Итак, дорогие мои, у меня к вам вопрос, заданные около века назад самим Зигмундом Фрейдом. Зачем? Высокородный жрец, посвященный иной веры, полководец в возрасте 80 лет, когда уже о другом думать следует, возглавляет уход огромной массы рабов, причем позаимствовав у египтян, а говоря нормальным языком, просто украв, как свидетельствует сама Библия, золото и серебро? И ответов на этот вопрос огромное количество, но основных версий 5. Первая политическая. Типичный феодальный бунт оппозиции, что заканчивается повальным бегством из страны. Вторая версия демографическая. Умножение национальной консорции в ослабленной стране требует убрать определенное число расплодившихся рабов, так как они, как воинствующая опора оппозиции, начинают представлять политическую проблему. Третья версия катастрофическая. Ряд исследователей полагает, что взрыв вулкана Санторин стала причиной, указавшей, что старые боги Египта дряхлы и разрознены и не могут больше держать распадающуюся на глазах страну. И ушедший в предвестие этого события народ был как бы авангардом, причем унесшим золото и серебро истинного знания, то есть веры в единобожие, а не реальные драгоценности. Четвертая версия — версия жреца Манифона. Согласно ей, рабы были высланы из страны по приказу самого фараона, так как заполонившие страну больные проказы, чесотка и разными загадочными недомоганиями грозили уничтожить народ как таковой, то есть речь идет об эпидемии. И, наконец, последняя, пятая, так называемая сакральная версия. Дело в том, что связь с небом и согласование с ним всех государственных трансакций от рождения и жизни до смерти — главная отличительная черта египетской ментальности, ну вы знаете. И говоря простым языком, перенаселенность инородцами загрязняла, разжижала монолит веры истинных египтян. И очищение пространства от нечистот для восстановления каналов связи с божественным весьма веский аргумент для того времени. Поэтому для исполнения этой миссии был выбран жрец, который, словно специально обученный козел, взял на себя миссию увести все стадо на заклание, то есть на истребление под лучами солнца. И кто мог справиться с этой миссией, как не бывший посвященный служитель Осириса, которому уже умирать пора 80 лет? Жрец, полководец, внебрачный сын самой императрицы, Странно только одно, как народ этот в пустыне без воды и пищи один на один со стихиями, несмотря ни на что, выжил. Ну все это версии, 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 каких и у вас, я думаю, тоже немало, так что шоу-тайм, дорогие мои.
Фрэнки, ты сегодня Моисей.
Сегодня это Моисей.
Сегодня Моисей.
Фрэнки, это Моисей.
Сегодня, конечно же, Моисей.
Моисей.
Привет, Моисей. Сегодня ты Фрэнки.
Герберт Майер, кинорежиссер, Гейдельберг, Германия.
Ich glaube, ist der Hauptroll der modernen Religion des Shows.
Я думаю, что это главный идол современной религии зрелища. Его алтарь – глобальная информационная сеть. Это мистическая фигура. Его кредо – проявить, отразить и обобщить стихию игры, скрытую в современной культуре, искусстве, политике, мистицизме.
Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу!
Итак, дамы и господа, кто же я сегодня такой? Ведь история разгадывания моей сегодняшней загадки началась еще в эпоху эллинизма, когда грекоязычные исследователи стали отождествлять меня с учителем Орфея, рассматривая как культурного героя, изобретателя алфавита, мастера строительного искусства, родоначальника философии, учителя государственной мудрости и так далее и тому подобное. Спасибо, дорогой мой. Снова эти чудесные виды библейских сюжетов, что словно туман просачиваются сквозь стены офиса серебряного дождя и, возможно, через стены ваших домов, дорогие мои люди. Просто сказочно, верно? И вот Александрийский стихотворец середины второго века до нашей эры Иезекииль уже делает меня героем трагедии «Исход», в которой наделяет меня качествами говорливого пророка, гневно спорящего с костной чернью. И такова же моя знаменитая статуя работы Микеланджело, что изображает меня в ярости, готового разбить скрижали закона. Но это, как вы понимаете, едва ли имеет что-то общее со мной сегодняшним. Ведь в Библии четко сказано, что я был кратчайшим из всех людей на земле, заикался, путался в словах, и несравнимое ни с чем красноречие просыпалось во мне только в экстремальные и, можно сказать, трансовые моменты. Исключенная фигурка столетнего старика внезапно преображалась и превращалась в ту самую титаническую, если не сказать демоническую, излучающую из своей головы что-то вроде рогов фигуру, миф, о которой сохранится в веках. И как вы, возможно, знаете, эти два пучка света, вздымающиеся над моей головой, связаны с лексическим недоразумением. По-еврейски одно и то же слово означает «луч» и «рог». И отчасти это связано еще с традицией символики рога как знака сверхъестественной силы. Итак, дамы и господа, сегодня я рогатый пророк, что первым, как говорят, ввел нравственный смысл в человеческую жизнь, создав так называемую монотеистическую религию, на фундаменте заповедей которой до сих пор стоят все ближневосточные и западные цивилизации, и на которых 2/3 населения Земли до сих пор базируют свою многострадальную мораль. Тот, к чьей духовной традиции имперская идеологическая разработка Рима, известная ныне как христианство, не имеет ни малейшего отношения. И кто-то из революционно настроенных исследователей моего наследия уже дерзко отмечает, что ни один христианин совершенно ничего не понимает в Библии. Те же, кто начинает понимать, перестают называть себя христианами. И, как всегда, интересно, что я имею в виду, и больше, как всегда, произнесено не будет, и все вы прекрасно знаете, почему. Итак, дорогие мои, вот я уже привожу свой народ к границе земли, как и было обещано, текущим молоком и медом, и это, несомненно, самый драматичный момент всей сегодняшней истории. И Господь уже говорит мне: вот она, земля, которой я клялся Аврааму, Исааку и Якову, говоря: семени вашему дам ее. Я дал тебе увидеть ее своими глазами, но войти в нее тебе не дано. И на этот счет существуют разные версии, почему Господь оказался так жесток к самому преданному из рабов своих, учитывая все мои заслуги перед ним и его народом. Одна из версий в том, что я сегодняшний не принадлежу семени Авраамову, и, следовательно, не мне она обещана была. Вот и все. И вот в нескольких километрах от земли, текущей молоком и медом, После 40 лет блужданий, мук, внутренних терзаний и внешних испытаний, похоронив в пустыне все поколение, помнившее о рабстве, лежа на смертном одре в окружении благодарного и действительно любящего меня народа, я уже обращаюсь к нему со словами: «Я научил вас всему, чему мог, как велел мне Господь мой. Храните и исполняйте законы эти, ибо в них мудрость ваша и разум ваш перед глазами всех остальных народов. Помните об этом всегда». И тогда, мои господа, в своей сегодняшней роли я умру на земле Моавитской в возрасте 120 лет, своим преемником назначив храбреца Иисуса Навина, того самого, что во время одной из битв остановит солнце, и под руководством которого укрепленная вера и войско обрушится, словно цунами, на Ханаан, безжалостно истребит и изгонит всех язычников, разрушит их храмы, построит свои. Столица нового государства будет называться Иерусалимом, что спустя время тоже будет разрушено уже другими захватчиками. И, как говорится, шоу-тайм, дорогие мои, шоу-тайм!
Звонил кому-то.
очередное шоу «По ту сторону глаз» очередной раз подошло к концу. Внимание, слушаем с голосами призеров. Но сегодня, судя по всему, без альтернатив. Ну и такие роли должны быть. Слушаем подробности.
Дорогой Фрэнк, сегодня это Моисей.
Это Игорь, дальше.
Дорогой Фрэнк, да. Пустая денемых коридоров стоит лучшим часам отбить. Отпадает вуаль побоя. Фрэнк шаг темнит. Гулким эхом от меня отражает. Выступает новый герой. Колею жизни сражает. Он любим здесь область. И сегодня, конечно же, Моисей. Это Женя.
Спасибо, Женя. Дальше.
Привет. Это Рыжик.
Очень мне понравилась шутка рыжего кота, но вы ее слышите. Слышали? Итак, Игорь, Женя, Рыжий кот и Касабланка. Это ник с моего форума, где отгадываются загадки от Бориса Велихова. В качестве приза сегодняшней игры вы получаете от меня и, конечно же, Серебряного дождя Great Hits from Frankie, легендарный диск «Мания многоликости». Если ваше имя и телефон, дамы и господа, числятся в списке призеров Фрэнки Шоу, вы можете приходить и требовать мой диск. Адрес: Петровско-Разумовская, аллея 12 метро «Динамо», в ближайшую пятницу с 17 до 20. Адрес моей страницы в интернете www.silver.ru, программы Фрэнки Шоу. Мою книгу «Закрой глаза и смотри» можно купить во всех книжных магазинах страны. Диски «Мания многоликости» выигрываются только в прямом эфире каждое воскресенье. Это я отвечаю на вопросы. Сценарий для Фрэнки Шоу может написать любой человек. Одно условие: я не даю гарантии, что он обязательно прозвучит в эфире, так как обязательно должен быть хорошим. Но вы понимаете, за сим прощаюсь с вами. До встречи в следующей жизни. Showtime!
Go down, ladies, gentlemen, and gentlemen! Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома!
Now when Israel was in Egypt land,
let my people go.
Oppressed so hard they could not stand,
let my people go.
So the Lord said, go down.
Go down,
Moses.
Moses,
way down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
So Moses went to Egypt land.
Let my people go.
He made old Pharaoh understand.
Let my people go.
Yes, the Lord said, go down.
Go down,
Moses.
Moses,
way
down,
down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
Thus spoke the Lord, bold Moses said,
let my people go.
If not, I'll smite your firstborn dead.
Let my people go.
The Lord said, go down.
Go down,
Moses.
Moses,
where?